Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня программа «Точка зрения» и я, главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. Ну и традиционно у нас сегодня в гостях Максим Климов, капитан третьего ранга в запасе, военный эксперт. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Да, ну, первым делом мы уже с вами на прошлой неделе встречались. В Министерстве обороны тоже продолжаются события, которые я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вообще ситуацию. Вот 23 мая был задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, также являющийся заместителем начальника генштаба, сообщают источники журнала газеты «Коммерсант». Позднее Следственный комитет раскрыл детали в отношении генерала Шамарина. По данным следователя, я цитирую, он получил взятку от гендиректора Пермского телефонного завода «Телта». Она составила 36 миллионов рублей. Вознаграждение генералу передали за увеличение объема, поставляемой по госконтрактам продукции для нужд Минобороны и общее покровительство. Такая формулировка. Напомним, что в 2020 году по делу махинаций и коррупции при поставках оборудования вооруженной силы был арестован прошлый начальник главка связи Халил Арсланов. А генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве и получении взятки. Ну, вот, первый вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, в качестве ликбеза, да, для наших зрителей, потому что не все профессионалы, в какой мере качество защищенной связи и систем управления определяет успешность современных боевых действий?
На сегодня проблема номер один в СВО наша все-таки не связь, а в первую очередь личный состав, то есть наличие в боевых подразделениях, недостаток личного состава. Я бы все-таки на первое место поставил. Но проблема номер два – это система управления и связи. Но состояние на самом деле близкое к катастрофическому. То есть наша система управления и связи, самое страшное, что она не обеспечивает ведение маневренных боевых действий. В значительной степени она основана на либо помеха незащищенных каналах связи, например, гражданские цифровые, либо вплоть до того, что у нас до сих пор достаточно широко применяются аналоговые баофенги, которые противник свободно прослушивает. Что касается закрытой связи, чисто минобороновской радиостанции, показательный пример. Например, штатные радиостанции танков, они не в состоянии общаться вместе в закрытом режиме с радиостанциями пехоты, военными. То есть, например, на танках стоят Р-168, например, на тех же самых Т-90М, поколение Р-168, они несовместимы в закрытом режиме закрытой связи с новыми радиостанциями Министерства обороны, которые там у артиллерии, у пехоты, с азартами.
Ну, то есть, каждый сам по себе, фактически, без общей координации.
Да. И поэтому сейчас, например, пошла даже такая вещь на Т-90, например, снимается с помехозащищенной радиостанции, псевдослучайная перестройка частоты военной, и ставятся туда гражданские сотники. То есть используется гражданская связь, но которая позволяет хотя бы организовать единые сети управления. То есть вплоть до таких вещей доходит. И здесь, во-первых, шел огромный обман, в том числе и командование. Рассказывалось все хорошо, на учениях показывалось и прочее. При реальной катастрофической ситуации. Но здесь нужно еще разделять две составляющих. Есть средства связи, есть средства управления. Средства управления, они тоже в значительной степени отказались по подведению связистов. У нас фактически отсутствует АСУ, военное министерство обороны. ЕСУ-ТЗ, она была мертвая изначально. То есть, изначально был абсолютно распильный проект, где уголовные дела, которым можно просто штабелями заводить. Уголовные дела были, но на тех, которые поднимали проблемный вопрос.
Будут уголовные дела сейчас?
Я очень сильно надеюсь на это. Но у нас была система, которая была реально доведена, которая была намного дешевле, чем ЕСУ-ТЗ. Ну, бригадный комплект ЕСУ-ТЗ стоил порядка 8 миллиардов. А бригадный комплект, дивизийный комплект, доведенный Андромеды, ВДВ, он стоил многократно меньше. Цифру я называть не буду. Многократно меньше. То есть дивизийный комплект, который гораздо более большой по размерам. Эти системы были доведены. Эти системы были в значительной степени освоены в ходе боевой подготовки. Этими системами было полностью укомплектованы все дивизии ВДВ. Перед началом СВО эти системы были сняты и отправлены на склады.
Почему?
А здесь вопрос уже не столько к связистам, сколько к так называемым снеговикам. Это предшествующий арест Кузнецова и прочее. То есть представители службы ЗГТ, которые, в общем, вопрос в Министерстве обороны загнан в такую ситуацию, что если Технически это и можно сделать, организационно полный тупик, невозможно реализовать рабочую систему. По этой причине сейчас АСУ реализуется по ряду направлений, там, ветерок, лист там, и так далее, то есть вот уже, ну, скажем так, по направлениям, которые задала украинская сторона, это делать аналоги крапивы. То есть у нас есть ряд команд, которые работают, вот, ну, ветерок, лист, там, пустельга там, и так далее, то есть вот по в этом направлении. Но это работает только в режиме, скажем так, гражданской инициативы. Там есть определенные деньги корпораций, то есть вот, ну, но в любом случае, вот сейчас идет выстраивание системы, но оно идет снизу. То есть в ряде частей это уже работает. То есть я, ну ладно, вдаваться не буду.
Да,
то есть я
надо,
к этому тоже имел отношение.
Да, то есть нам не надо никакие лишние информации в эфир давать, потому что нас смотрят разные стороны.
Да, я прекрасно понимаю, что враг этот будет тоже смотреть. Да, но у нас с нашей системой связи это просто катастрофа. Есть вопросы, которые можно оперативно решить. Та же самая, допустим, закупка соответствующих, допустим, радиостанций. То есть, пока еще там границу таможни не перекрыли и прочее, для того, чтобы хотя бы убрать аналоговые биофенки. У нас очень серьезная проблема, что массовая поставка по линии волонтерских организаций и радиостанций гражданских, она была в диапазоне UHF. Ну, скажем так, решение далеко не вызывающее серьезный вопрос. Например, у УКРов они массово сидят на более низкочастотном диапазоне VHF. И, ну, в конце концов, есть радиостанции, которые обеспечивают режим работы и там, и там. И они обеспечивают шифрование. То есть, в общем, технические решения есть, однако, со стороны Министерства обороны, в общем,
прошлого
созыва, должных мер, ну, с прошлым руководством управления связи не предпринимались. То есть, вообще была стена, ну, я скажу так, вот, мне рассказывали люди весьма высокопоставленные, с участием Шамарина был доклад у начальника генерального штаба, ну, и, собственно говоря, второй генерал, его после этого за грудки. Ты зачем это, ну, скажем так, недостоверную информацию? Ну, ответ такой, а тебе что, самому сложно соврать? Просто вот это тотальное, настолько все погрязло во вранье, что, ну, стало просто естественной привычкой. И здесь еще одна составляющая есть. Дело в том, что те уголовные дела, которые состоялись, они состоялись под углом коррупционной составляющей. Но у нас нет статьи уголовной, к великому сожалению, за сознательный саботаж, за сознательный подрыв боеготовности страны. А здесь максимум, что есть по этой части, это халатность. У меня вопрос. А почему Шамарину не предъявлена статья за халатность? Его состояние связи, ну, катастрофическое состояние связи российской армии, оно имело страшные последствия в ходе СВО, тяжелейшие последствия. Ну, как минимум. Да, она не очень тяжелая статья по срокам. Но как минимум, я считаю, что там должна быть статья, ну, прямо просматривается состав. Статья халатность.
Ну, вот это доказывали, что вообще арест вот этого генерала Шамарина, что были правы те волонтеры, военкоры, которые уже больше 2 лет трубят вообще критически нехватные современных систем защищенной связи, там МУРС, Грубник, там Стрелков, которые там признаны экстремистом, да, вот они же...
Но вообще они не просто кричат, ведется очень большая работа через них, огромная работа велась. И в значительной степени, ну, начиная с того, что цифровизация связи, создание закрытой системы связи, обеспечение совместной связи с танков и пехоты, это все делалось во многом через них. Я, например, ну, в принципе, я считаю, что это уже можно сказать, например, мои, ну, где я был, они получили. То есть, изначально они получили Р-123, я просто объясняю, потому что с точки зрения радиоэлектронной разведки противника, это тайной абсолютно не является. Древние, ламповые, 60-х годов разработки. Буквально в течение 4 дней был решен вопрос и были поставлены современные цифровые станции. Не министерством.
Благодаря шуму, который был...
Нет. Просто своевременно звонок был сделан, когда ситуация, как бы, это возникла. И, скажем так, были предприняты соответствующие меры. Более того, ну, ладно, дальше уже говорить не буду. То есть, это не просто станции поменяли, там все гораздо-гораздо интереснее получилось. Но это было сделано гражданскими специалистами. Гражданским общим, которое инициативно в этом плане работает. А не структурами Министерства обороны.
Ну, вот сейчас все-таки мы видим какие-то перемены в Министерстве обороны идут, и вообще как бы такие знаковые аресты, задержания, пускай даже по такой статье, которая там коррупционная, видимо, самое простое, так скажем, с точки зрения доказательной базы. Но все-таки, как вы считаете, что можно сказать, можете сказать, что нельзя сказать, не говорите. Какова вообще ситуация сейчас со связью систем управления зоны СВО? Что-то меняется в лучшую сторону?
Ну, я бы сказал так, здесь скорее работает промышленность. То есть, если взять мою статью по связи годичной давности на военном обозрении, самая критическая проблема СВО-связь, то есть, я всех адресую к этой статье, можно будет ссылочку прикрепить и прочее. Там именно детальнейшим образом расписано. Очень серьезная, она вызвала очень большой резонанс как в кругах Министерства обороны, так и в кругах ОПК. Это крайне резонансно сработало. Я напомню еще, в августе месяце в ходе армии 2023 случилось небываемое. То есть, со стороны Главного управления связи, по-моему, начальник второго отдела, было проведено техническое совещание по решению проблемных вопросов, что можно сделать и прочее. И участник этого совещания был Грубник, с КЦПН был, с Координационного центра помощи Новороссии, это Акела Александр Любимов и сержант Морозов. Был приглашен с фронта для участия в этом совещании.
И вот когда это было?
Это было август месяц прошлого года. У охраноты, которая кричала, что у нас все хорошо со связью и прочее, ее просто порвало. Ну, скажем так, Грубник сначала выложил фотографию. То есть, версия охраноты, что они просто пришли на стенд Главного управления связи. А на следующий день Грубник выложил пригласительные вызовы. Пригласительные вызовы. То есть, там просто дальше люди заткнулись. Ну и, собственно говоря, все, кто рассказывает на тему того, что у нас все хорошо, прекрасные маркизы, там некий там подполковник, якобы специалист по связи и прочее, это лжецы. Второй вопрос, который получается. У нас очень острая проблема, у нас реально на фронте ситуация тяжелая, у нас есть крайне ряд сложных проблем. И когда вам с телевизоров, когда вам с определенных телеграм-каналов рассказывают, как все хорошо, прекрасные маркизы, это не просто является ложью, это является проплаченной ложью.
И дезинформацией.
Да. Более того, такой наглядный пример, вот эта вот шайка, у меня другого слова нет, которая рассказывала там, настоящего полковника одного, там, прочего, то есть большого матершинника, и который просто двух слов без мата связать не может. Там еще есть еще один такой очень интересный товарищ, который нам совсем не товарищ, это господин Мартьянов. Это бывший КГБшник, уехавший в США в начале 90-х годов, который однозначно работает, если не с соответствующими спецслужбами США, то, говоря словами Пастухова,
давайте некоторые западные... так, чтобы избежать юридических последствий.
Здесь не будет юридических последствий, потому что есть четко и ясно, я могу конкретно показать пальчиком, по поводу чего действия этого человека, проживающего в США, фактически занимающегося работой на спецслужбы США. У меня есть просто четкие, ясные, конкретные. То есть, вот человек устанавливал связи, например, с высшими офицерами Министерства обороны, приятельские отношения. Человек, например, изгнан был...
Министерство обороны нашим.
Нашим. Причем самое интересное, человек, который, вот фразой Либерду, нужно, дальше я говорить не буду. С ней, в общем, очень плохо нужно поступать. Реакция, например, некоторых наших представителей...
Наш человек.
Да, у нас просто, почитайте.
Я просто на следующей неделе иду в Роскомнадзор, опять очередное кляузу там на нас. Поэтому
я не буду, что.
Да, мы
что
так аккуратно выражаемся.
Да. И здесь вопрос возникает следующий: с чего вы взялись, что за штирлицем должен тащиться парашют? То есть человек откровенно влазит в доверие и начинает определенную информационную диверсию.
К нашим службам.
Да. Да, в том числе и вопросы к нашим спецслужбам. Причем есть у соответствующей информационной структуры, где-то человек действует свой куратор, это не скрывается, под его носом происходят такие вещи. А теперь смотрим, что вбрасывается. Вбрасывается то, что у нас якобы была АСУ, которая всех делает автоматизированную систему управления, лучшая в мире. Вбрасывается, например, по Посейдонам. Человек, который живет на берегу Бангора в США, базы, он рассказывает, какая классная система Посейдон, как она будет американцев классно гасить. Наверное, есть смысл задуматься. Когда враг нам такие нарративы вкладывает в голову, наверное, враг чего-то добивается. И они реально добиваются. Им выгодна была эта система, потому что она очень сильно отвлекала ресурсы. А теперь вопрос следующий. Те, кто у нас в стране, под структурами, с которой соответствующие информационные, это дело финансируют, которые тащат их на определенные экраны. Как это называется? Я это называю работой на Гондурас. Это работа не на Российскую Федерацию. Это сознательный саботаж информационной политики. И на самом деле самая острая проблема сейчас в масштабе государства, у нас нет осознания тяжести ситуации грядущей. Сейчас резко пошло ухудшение обстановки на фронте по ряду показателей. Сейчас дальше вернусь. По телевизору у нас все хорошо, прекрасная маркиза. В обществе у нас нет понимания остроты момента. Тут для меня очень неприятная ситуация была некоторое время назад. В общем, нужны были специалисты по одному направлению. В общем, муж, жена, хорошие специалисты, все так далее, вывели. Работа оплачивается, хорошо оплачивается. Работа крайне нужна, объяснялось, что это реальные, скажем так, человеческие жизни спасенные, которых не будет 200-х, 300-х и так далее. Дело заканчивается, ой, а у нас сад, да мы не хотим заниматься, вот у нас там, да деньги, в принципе, есть там и прочее. То есть у людей в обществе реального понимания остроты ситуации нет. И в значительной степени это формировано той информационной повесткой, которая есть. Я скажу так, та рота, которая, я не говорю точных цифр, вот реальная ситуация на фронте, та рота, в которой я был, она за полгода потери свыше 75%. И здесь у меня нет основания обвинять команду.
Потери общие, имеется в виду, 300-200.
Да, 300-200. Свыше, я подчеркну, свыше 75% за полгода. Просто реально очень тяжелая оперативная обстановка, просто очень тяжелый участок фронта здесь. И, собственно говоря, когда вот я вообще, как бы, меня, когда туда вышел, меня холодным потом прошибло, как они вообще на зубах удержались. Вот просто-напросто в этой тяжелейшей ситуации. И, собственно говоря, реальная ситуация очень тяжелая. Теперь смотрим, что на фронте меняется. Пошли массированные удары. То, о чем я говорил многократно до этого момента. То есть у нас блестяще нашими средствами ПВО. Ну, здесь тоже, смотря как посмотреть, был отражен, например, массированный удар по Новороссийску. Но с очень хорошими результатами. Одно маленькое «но». Там было сбито порядка 80, по-моему, то есть беспилотников, как-то так, ну, порядок. То есть средства ПВО отработали на 5 с плюсом. Одно принципиальное «но». Дело в том, что когда речь идет о серьезных объектах, пропуск даже одного беспилотника, мы не по очкам играем. Это фактически достижение заданных результатов противникам. Второй вопрос. А если, например, там не 100 беспилотников в ударе, а 200, а 300? А если, например, на следующий день еще снова 100 прилетело? И я подчеркну, то, что делалось, оно делалось во многом, даже не с точки зрения достижения военного результата, а с точки зрения вскрытия наших возможностей ведения разведки, в первую очередь, за океанскими партнерами УКРОВ. То есть противник готовится реально к войне. Сейчас пошла вторая составляющая. Точнее, она не сейчас пошла, она уже больше месяца идет. Ну, и, в принципе, удары по Энгельсу, они уже давно идут. То есть противник начинает выносить объекты предупреждения о ядерном нападении. И это не инициатива украинской стороны, это, безусловно, согласовано с американской стороной. И это на самом деле крайне серьезно. То, что мы устроили недавно учения, там раздутые по СМИ и прочее, с тренировкой тактических ядерных сил, но на самом деле они регулярно проводятся. Я когда служил, более того, такие мероприятия проводились демонстративно, то есть о них не заявлялось, но оно демонстративно проводилось. Документам это противоречило, но это делалось демонстративно под пролеты спутников, что противник видел, что русский медведь может встать и врезать.
Вот хотел по поводу, вот вы говорите о том, что мы там, как бы, наше общество, так скажем, вводится одна информация, что вроде все расслабленные, так скажем, да. Но вот, например, Госдума не ушла на каникулы до 5 августа. Мы же знаем прекрасно, что, значит, будут какие-то приняты либо законодательные, либо какие-то другие решения, либо законы какие-то будут приняты, которые именно впрямую, наверное, касаются СВО.
Я очень сильно на это надеюсь, потому что...
До 5-го вот уже Володин на днях заявил, что Госдума не уходит на каникулы на это лето. Обычно они уже сейчас все разбегаются, как тараканы, так скажем, по своим курортам, да, а тут до 5 августа официально они будут находиться на рабочих местах.
У нас крайне тяжелая ситуация с точки зрения законодательного обеспечения. Потому что вплоть до маразма, на самом деле это не маразм, на самом деле это сознательный саботаж. Это именно сознательный саботаж по подрыву боеспособности страны, по обеспечению оперативного решения горящих вопросов. И это нужно решать срочно, эти моменты. Мы сейчас стоим вот на краю бездны. Я очень сильно рекомендую посмотреть на «Авторшоке». Это, ну, достаточно такой лубочный канал, но там периодически интересные материалы проскакивают. Это человек пишет под ником «Равиль». Этот человек имеет непосредственное отношение к разведке. Этот человек один из организаторов крайне успешной операции в мае 2016 года по под Донецком по разгрому укровской артиллерии, где в том числе внезапно выясняется, что у нас, оказывается, были ударные беспилотники, которые в том числе точки укровские поражались там и прочее. То есть, ну, кто в 16 году слышал про ударные беспилотники? Я отсылаю всем, в интернете находится доклад Михайловской академии, там целый ряд подробностей приводится, где, не потеряв ни одного человека, ни одного 300-го даже не было, просто в одну калитку укров просто вынесли там. А теперь вопрос следующий. Опыт из этого был сделан в масштабе Министерства обороны? Нет, не был. Это раз. Второй вопрос. То, что человек пишет, имея, скажем так, этот огромный опыт, это не из-за того, что ему попиариться хочется. Он бил в набат. Он говорил о том, что война будет. Он четкие ясные сроки обозначал, когда это все будет. Причины обозначал этого всего. А сейчас он бьет набат по той простой причине, что без принятия немедленных мер с точки зрения экономики, с точки зрения мобилизации, это не означает всех замести и всех перевести на военные рельсы. Но это означает действительно разворот в сторону фронта страны. Страна до сих пор, она, ну, в стране розовых пони витает. До сих пор это так получается. Будет очень плохо. Он очень аккуратен, например, с точки зрения количества мобилизованных. Его оценка больше 300 тысяч мы вряд ли сможем призвать. Это опять же ставит жесткий вопрос на тему заботы о личном составе. Людей нужно беречь. Это крайне дефицитный ресурс получается. Но мы или принимаем меры сейчас, или нас ждет катастрофа. Что мы смотрим с той стороны? Те же самые, например, страны западные, их очень сильно напрягала ситуация с их военной промышленностью, их арсеналами и прочим. Сейчас у них очень сильно раскручивается производство. И, соответственно, у них будет замещение складов.
То так есть, они уже, наверное, произошло.
Оно сейчас как бы еще. То есть там просто, ну, фактически они переключают экономику на военные рельсы, переводят. У них еще это массово не произошло. По этой причине, например, Пакистан работает, Южная Корея работает, три смены на укров и прочее. То количество боеприпасов, которые на фронте, никакого снарядного голода со стороны украинской нет. С нашей стороны есть. Есть снарядный голод. Когда я выложил, например, ну, привел оценки статистические по количеству боеприпасов, которые укровы применяли, вот когда я на фронте был. Но очень сильно подорвало у людей на фронте именно от количества того, что они, чем они располагают. Да, например, наша артиллерия дальнобойно работала. То есть здесь как бы. Но учитывая ситуацию с нашим разведывательным обеспечением, я иллюзий не испытываю по эффективности этого огня. То есть в режиме лунного пейзажа. То, что у нас определенные страны, скажем так, поставки боеприпасов начали. Но есть очень серьезные вопросы по кондиционности этих боеприпасов и вообще возможности ими вести точный артиллерийский огонь. Кстати, хорошие боеприпасы иранские. Вот. А вот по остальным есть очень серьезный вопрос. То есть на самом деле есть.
Севернокорейские.
Ну, северокорейские на самом деле, это, скажем так, по отзывам, это бывшие советские боеприпасы, просто очень старые. Там просто не только северокорейские есть. Там не только северные. А вот по тем внезапно очень серьезные вопросы возникают. То есть могут зайти у меня в телеграм-канал, у меня есть несколько перепостов по этой теме.
Телеграм-канал, минная дивизия, подписывайтесь, там интересно.
Единственное, что там, я сразу предупреждаю, там 18+. Особенно вот эти перепосты от артиллеристов. Ну, там не сильно.
Нет, у нас 16-летние, я думаю, мало смотрят. Вот хотел спросить еще, потому что времени так много осталось. Вот ваша оценка отмены танкового биатлона и вопрос по генералу Попову, потому что там неоднозначная о нем оценка идет со стороны, как бы сказать, общественности, даже его многие поддерживают. Вот хотел бы вашу оценку по биатлону и по Попову.
Первое, по биатлону, безусловно, нужно отменять. Следующее, что нужно, безусловно, отменять, это главный военно-морской парад. Вот по парадам вообще, как бы по ситуации, я рекомендую статью меня и Александра Тимохина о военном обозрении, вообще вот, о парадах военно-морских и прочее. Там же рядышком статья есть, как обманывают президента, как информационная политика проводит именно по обману Владимира Владимировича. И третья составляющая, у меня еще живой журнал есть, Мина 030.
Весь у всех уже парад закончился, только у Климова есть живой журнал, по-моему, что туда никто не пишет.
Просто, ну, соответственно, то, что написано в посте под названием «Парад» с буквой «Т» и твердым знаком, я могу сказать, что принципиально не изменилось ничего. Вот просто-напросто. Меры не предпринимаются никакие. И дальше, что не нужно отменять? Отмена танкового биатлона, безусловно, плюс. А вот что отменять не нужно? Я очень сильно надеюсь, что это не будет отменено. Это дрон-биатлон. Дрон биатлон. Дело в том, что в рамках мероприятия «Армия-2023» случилось интереснейшее мероприятие, но просто вот, ну, вроде как такого быть не может. То есть на самом деле это не соревнование дронов. На самом деле под крылом дрон-биатлона и определенных структур Министерства обороны, за что им нужно огромное спасибо сказать, собрали гаражников. То есть фактически порядка 30% открытой экспозиции армии 2023 это было гаражники. Но сам форум армии это бизнес-проект определенных особо приближенных структур, фактически людей с фирм дерут три шкуры, огромные ценники и так далее. У меня целый ряд знакомых в ОПК, они стараются в командировки свалить, там, в отпуска свалить, просто чтобы во всем этом непотребстве не участвовать, как оно выглядело. А здесь с людей вообще не взяли ни копейки. То есть там, когда это только об этом сказали, там просто был разрыв шаблона. Что такое может быть? Да, может быть. И вот огромное спасибо тем структурам Министерства обороны, которые это возглавили, организовали и прочее. Именно с точки зрения работы вместе с гражданским обществом, это была самая интереснейшая часть форума «Армия-2023».
Сейчас она будет?
Я очень сильно надеюсь, что это будет.
Просто уже биатлон отменили, это уже есть решение.
Вот просто оно называлось «Дрон-биатлон», но в рамках вот этого «Дрон-биатлона», то есть это было просто как вывеска, потому что биатлон был на слуху. Именно было представление гаражников, выделение площадей, то есть очень активная работа по мероприятиям, причем не публичным. Я скажу так, с точки зрения обеспечения вопросов режимных, те же самые гаражники, они гораздо более трепетно относились к этим вопросам, чем соответствующие структуры. Это как бы вот, это то, что было сказано. Я очень надеюсь, что этот опыт будет развит в рамках
армии 2024. Если нас слушают Министерство обороны, учтите
это. Что касается Попова.
Да.
Я бы здесь адресовал, когда был прошлый скандал с ним, где были озвучены вещи на уровне начальника генерального штаба, Стрелкову Игорю Ивановичу.
Который признан в списках экстремистов.
Он, мы должны это он сказать, выдержал паузу, он навел справки, после этого он сказал, то есть акцентка, то есть резко выделяется в лучшую сторону и прочее. Я не знаю по поводу составляющей то, что там было. То есть реальных подробностей в режиме, там, ну, скажем так, доказательных там нет. Я хочу сказать следующую вещь. Опять же, что у нас любого начальника можно брать и сажать. У нас просто система нормативная получается. Любого командира корабля, ну, скажем так, у меня в статьях этого вопроса касался просто-напросто. Уже есть на него состав преступления. Второй вопрос. По части, если брать, ну, так называемой коррупционной части. Дело в том, что вот берем, например, огромное количество, например, того же самого автотранспорта в частях, которое, ну, да, тем же самым волонтерами поставляется.
Ну, она никак
не поставляется.
Да, ну, и начинается. И она вот никак, никак не принимается, ни по актам, ничего.
Ну, просто... и я адресую в этом отношении к тому же самому Андрею Морозову, где земля пухом. Где этот вопрос был прекрасно расписан на тему того, что без этого существования воинского организма невозможно, но как хочешь, так и крутись. Но опять же, здесь нужно вырабатывать определенный механизм. Я считаю, что, например, на уровне командования частей должно просто выделение финансовых средств. Да, будут проблемы. Да бог с ними, с этими проблемами. Пусть органы, в конце концов, разбираются. Но у командира части должны быть живые деньги для того, чтобы можно было оперативно какие-то вопросы решать. Да, будут, скажем так, эксцессы.
Злоупотребление.
Да. Но, извините, нам нужна не чистота юридическая, а нам нужна победа в войне. И я могу сказать, что огромное количество воинских частей, оно там будет все нормально, это все реально пойдет на победу. Ну, а там, где проблемы будут, ну, пусть органы-то разбираются по этому поводу.
Ну, еще один. По Попову все-таки давайте закончим.
Ну, вот, Попов, у меня положительные вот отношения. Тарас, просто... я считаю, что этот генерал должен быть на фронте. Даже если есть коррупционная составляющая, ну, хрен с вами, там, например, допустим, к нему определенная, допустим, статья, допустим, есть состав преступлений некий там и так далее, но получается, статью идет на фронт. Просто-напросто. А почему человек не на фронте? Почему человек? У нас что, у нас с генералами все в порядке? У нас есть у генерала, по которому очень серьезные вопросы возникают. Я считаю, что Попов, вне зависимости от того уголовного дела, которое есть, должен командовать на фронте.
Ну, а какие перспективы? Потому что я вот для себя выявил такую формулу. Я тоже очень много слышал про него, что если у него найдут какие-нибудь там элементы роскоши, там всякие часы, там всякие дома и так далее, деньги, как это было у другого Иванова, да, то значит, он виноват. Но пока я, во-первых, это не вижу, во-вторых, ну, на заседании, которое было, там реально рассматривался вопрос его, так скажем, изменения меры пресечения, и, соответственно, вполне возможно, что как бы это какая-то либо месть тех структур внутри Министерства обороны под шумок, да, ну, какая-то не та история, о которой сейчас говорят. И, может быть, даже все будет хорошо.
Ну, я скажу так, на своем примере. На меня ни раз, ни два пытались уголовное дело возбудить. Причем, когда общаешься со следователем, я подозреваю, что даже постановление было готово. Но как бы потом, когда начинаешь раскручивать, понимаешь, кто за интересант этого и прочее. Ну и когда следователь тебе говорит, он уже, вы курите? Нет, вы курите?
Ну, я говорю,
иногда бывает.
Да, сходите покурите со
мной. Нет, вместе покурите. Ну, вместе да. Выходим, а делать-то что? Потому что, да, основания для уголовного дела есть, только одно маленькое «но». Шахматная доска разворачивается на 180 градусов. И фактически уже основания для возбуждения уголовного дела для тех, которые, как бы, ну, это реальная ситуация, скажем так, у меня. И дальше звоню на следующий день. Срочно улетел в Москву. Ну, все понятно, по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть, как бы так. То есть, здесь есть фактор фабрикации уголовного? Да, есть. С подачи. С другой стороны, я не могу сказать, что, например, органы в этом плане, что называется, там Потиван едет и всех пакует. Это не так. То, что здесь как бы, ну, посмотрим по развитию ситуации. Но я считаю, что место Попова на фронте. Просто потому, что как высококвалифицированный военный специалист. И я еще один момент, который вот просто быстро хотя бы прошелся. То, что я не сказал на прошлом эфире. Уже пришла информация, ну, скажем так, на одном из специализированных ресурсов. Малый ракетный корабль «Циклон» потоплен в Севастополе. А теперь выводы из всего этого. Я напомню, что это единственный корабль военно-морского флота, который в море реально сбивал крылатые ракеты. Который реально показал, что ракеты противника можно сбивать. Флот упирался всеми корябками, его не принимать. Как его он принят, была отдельная история. Что показательный пример. До него был ракетный катер «Шуя», на котором на момент начала СВО, это перед началом СВО, на начало 22 года, это корабль был самой современной системой ПВО на Черноморском флоте. За менее чем месяц до начала СВО он был списан. Но я не знаю, вот это, скажем так, саботаж это ли. Здесь уже возникает вопрос, а на какой гондурасе, которые это делали, работали? Потому что были люди, которые в голос орали, вы что творите? Вы набили десантных кораблей туда, которые вы не обеспечиваете минимальное противовоздушное прикрытие. Вы списываете корабль с новейшей системой ПВО. Второй корпус этого проекта, он был расстрелян в порту.
Не вернули?
Нет, нет. Он был расстрелян просто с порту, оказавшись без экипажа, с боезапасом. Как почему экипаж бросил корабль, это вопрос очень интересный. А теперь выводы из потопления «Циклона». Он был потоплен атакмасами. То есть, американцы уже поставили, ну, скорее всего, там не с кассетной, видимо, с моноблочной боевой частью. Атакмас, на самом деле, эта ракета далеко не самая новая. Собственно говоря, ее бенефис ее применения – это 91 год, война в Персидском заливе. Это раз. Второй вопрос. Он был потоплен, ну, порядка 300 километров дальность пуска была, примерно, вот, скажем так. А теперь смотрим расстояние от наших военно-морских баз. Балтийск от противника – 30 километров. Кронштадт – чуть больше 100 километров. Берем северные базы с территории Норвегии. Там чуть больше от 30 до
150.
Ну, там чуть больше 100 километров получается. Ну, там порядка 40 километров это западная лица. А порядка Гаджиева, если взять там, где основные стратегические силы стоят наши, это порядка где-то 100 километров, 120. Вот примерно получается. Считаем подлетное время. То есть все наши колоссальные вложения в море, они, мягко говоря, повисают в воздухе. Знали об этом? Да, прекрасно знали. Что у нас Балтийский флот делает в Балтийске? Это просто дичь, которая распятая, которую противник просто по щелчку пальца, он берет и ее расстреливает. Артиллерией. Просто-напросто. То есть у нас флот сейчас, он превратился в абсолютно бессмысленное прожирание денег. При этом флот нужен, но совершенно другой, именно исходя из условий. У нас аховая ситуация с обеспечением морских стратегических ядерных сил. Я подчеркну, противник с подачи США начал выносить объекты предупреждения о ядерном нападении. И крайне важна здесь роль морских стратегических ядерных сил именно по предотвращению ядерного удара обезоруживающего. Если у нас есть хотя бы один гарантированно неослеживаемый ракетный подводный крейсер стратегического назначения, ядерного удара не будет. Но это означает одну простую вещь. С точки зрения МСЯС, значение имеет не количество ракет, не количество боеголовок, а боевая устойчивость. Это ключевой параметр, который у нас просто аховый с точки зрения МСЯС. Это катастрофа у нас с этим. На Северном флоте ни одного противоминного, не то что корабля, ни одного противоминного аппарата вообще нет. Противоминное обеспечение на севере отсутствует. На Дальнем Востоке оно абсолютно декоративное. По ситуации по этому вопросу, пожалуйста, я еще раз адресу мина 030, парад. Ничего не изменилось. Я могу сказать, что когда на меня эта попытка возбуждения уголовного дела, там кругами следователь ходил, чем вы занимаетесь? Я говорю, давайте поговорим. Когда дошло до фамилии должностных лиц, что-то как-то интерес начал резко пропадать. Ну, там еще два человека для протокола сидело. Ну, где-то через час я такого общения, а вот зачем это надо было делать в 2018 году? Я говорю, ну давайте так смотреть. Я говорю, это было летом 2018 года. Сейчас эта ситуация осень 2020 года. Я говорю, давайте смотреть. У нас в составе Северного Тихоокеанского флота в тот момент был один стратегический подводных ракетоносцев. И ни одного, не то что противоминного корабля, а ни одного противоминного аппарата. Вообще, просто отсутствовало противоминное обеспечение морских стратегических ядерных сил. И не только противоминное обеспечение. Я говорю, они были успешно прошедшие испытания, они были в ГОЗе, но конструкторская группа разгромлена, главный конструктор уволен, с ГОЗа вычеркнуто. Я обращаюсь уже к следователям соответствующей организации. Я говорю, вы мне как гражданин Российской Федерации не объясните, что происходит. У меня просто вопрос, это что такое? Молчат. И вот на самом деле, вот здесь, к сожалению, вот мне очень стыдно за то, что я офицер флотский. Я знаю, что там героическая наша морская пехота героически бьется. Ну, мягко говоря, вплоть до того, что на мотологе ставятся пулеметы с торпедных катеров там 40-х, 50-х годов. А рядом просто, ну, скажем так, первое время чумы идет. Это огромное вложение в подплав. Проведите реальные испытания кораблей новых. Просто даже не на требование боя, а на требование госконтракта. Проведите реальные зенитные стрельбы против... мишени нет. А, товарищи дорогие, а почему вы эти ракеты, те же самые там 3М-24, используете для втыкания в щиты? Просто галочку поставить боевой подготовку. Что вам мешает переоборудовать ее, как, например, в некоторых случаях других делают для испытаний техники? И, например, наконец-то стрелять. Или вы боитесь, что это будет скрыто? То есть вот то, что, например, творится в военно-морском флоте, это мрак. У нас морские стратегические силы решают свои задачи.
Я предлагаю все-таки мы, так как мы в эту тему зашли, у нас, к сожалению, время заканчивается нашего эфира, мы, возможно, сделаем с вами отдельный эфир по ситуации с морским флотом. Согласны? То есть отдельно вот именно вот эту тему, да. всю, как бы сказать, будем разжуем, как говорится, да, и положим... в эфир. Ну что, друзья, на сегодня это было, как бы, может быть, не очень такой оптимистичный эфир, да, получился, но тем не менее, зато информативный. У меня в гостях был Максим Климов, капитан третьего ранга в запасе, военный эксперт. Телеграм-канал «Минная дивизия», подписывайтесь. Ну и я, главный редактор, вел передачу, главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. Телеграм-канал «Федоров, здоровый человек», тоже подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал и вообще на информационное агентство «Аврора», распространяйте это видео. Ну и будьте с нами, с Максимом мы обязательно еще раз встретимся. До новых встреч, пока.
Всего доброго и живой журнал «Мина 030».